Глава третья. Дейнерис. Брат поднял платье, показывая ей. «Смотри, какая красота! Прикоснись, пощупай эту ткань!» Дэнни прикоснулась к платью. Невероятно гладкая ткань, казалось, омывала ее пальцы, подобно воде. Дэнни не помнила, чтобы когда-нибудь носила столь мягкую одежду. Ткань пугала ее. Она отняла руку. «Платье и в самом деле мое!» «Это подарок магистра Иллирио», — отвечал с улыбкой Визерис. Брат ее пребывал сегодня в хорошем настроении. «Ткань подчеркнет фиалковый цвет твоих глаз. Кроме того, ты получишь золото и всякие камни», — Иллирио обещал. «Сегодня ты должна выглядеть как принцесса». «Как принцесса», — подумала Дэнни. Она уже и забыла, что это такое. А может быть, никогда и не знала. «Почему же он дал нам столь много?» — спросила она. «Чего же хочет он от нас?» Уже почти полгода они обитали в доме магистра, ели его еду, пользовались услугами его лакеев. Дэнни уже исполнилось 13. Она прекрасно понимала, что в свободном городе Пентосе за так подарков никто не делает. «Иллирио не дурак», — проговорил Визерис, тощий нервный юноша с узкими ладонями и лихорадочным взглядом сиреневых глаз. «Магистр знает, что я не забуду друзей, когда сяду на престол». Дэнни ничего не сказала. Магистр Иллирио торговал пряностями, самоцветами, драконьей костью и другими не менее драгоценными вещами. У магистра были друзья во всех 9 свободных городах, да и за ними, в Эйес-Дотрак и сказочных землях возле Яшмового моря. Считали также, что всех своих друзей он самым любезным образом продавал за подходящую цену. Дэнни прислушивалась к разговорам на улицах и знала об этом, но предпочитала не смущать брата, когда он сплетал паутину своих мечтаний. Проснувшийся гнев его бывал ужасен. Визерис всегда предупреждал ее: «Не буди дракона!» Визерис повесил платье возле двери. «Иллирио пришлет рабынь, чтобы ты искупалась. Постарайся, чтобы от тебя не пахло конюшней. У Кхала Дрога 1000 лошадей, но сегодня он ищет другую кобылу». Брат оглядел ее критическим взглядом. «Опять сгорбилась! Распрямись!» Он хлопнул Дэнни ладонью по спине. «Пусть он увидит, что ты похожа на женщину». Пальцы его мимоходом коснулись ее наливающейся груди и сжались на соске. «Ты не подведешь меня? Если что, хорошего не жди. Ты же ведь не хочешь разбудить дракона, правда?» Он жестко ущипнул ее тело под грубой тканью. «Не хочешь, так?» — повторил он. «Нет», — робко ответила Дэнни. Брат улыбнулся. «Хорошо». Он прикоснулся к ее волосам едва ли не с симпатией. «Тогда тот, кто напишет историю моего правления, милая сестрица, отметит, что она началась сегодня ночью». Когда он ушел, Дэнни направилась к окну и завистливым взглядом посмотрела на воды залива. Заходящее солнце вычерчивало черные силуэты квадратных кирпичных башен Пентоса. Дэнни могла слышать пение красных жрецов, разжигавших ночные очаги, и крики оборванных детей, носившихся по улице. На мгновение ей захотелось оказаться среди них, босой, запыхавшейся, в лохмотьях, без прошлого и будущего, только бы не присутствовать на перу в доме Кхала Дрогу. Где-то там, за закатом, за узким морем, жила земля зеленых холмов, цветущих равнин и громадных бегущих рек. Башни из темного камня вырастали между величественных голубых гор, рыцари в панцирях выезжали на битву под знаменами своих лордов. Дотракийцы звали эту землю Рейхс-Андал, землей андалов. В вольных городах ее именовали Вестеросом или Закатными королевствами. Брат называл этот край проще. «Наша земля», — говорил он. Слова эти он носил с собой словно молитву, которую надо повторять почаще, чтобы боги наверняка услышали ее. «Земля принадлежит нам по праву рождения. Она отнята у нас предательством, но она наша, наша навсегда. Кто сумеет обокрасть дракона? О нет, дракон не забудет». Быть может, дракон и помнил, но Дэнни забыла. Она никогда не видела земли, которую брат называл своей, страну, оставшуюся за узким морем. Он рассказывал ей про Бобровый утес, Орлиное гнездо, Хайгарден, Долину Аронов, Дорн, Остров Ликов, но имена эти оставались для нее пустыми словами. Визерису было 8, когда они бежали из Королевской гавани, спасаясь от наступающей армии узурпатора. Но Дейнерис тогда еще лежала в материнском чреве. И все же иногда Дэнни представляла себе, как все было, так часто брат рассказывает ей эту повесть. Они бежали ночью, чтобы пробраться к драконьему камню. Черные паруса корабля блестели под луной. Она видела своего брата Рейгара, бьющимся с узурпатором в кровавых водах Трезубца и погибшего ради любимой женщины. Видела и захват Королевской гавани теми, кого Визерис называл псами узурпатора, лордами Ланнистером и Старком. Видела принцессу Элию Дарнийскую, еще молившую о милосердии, когда наследника оторвали от ее груди и убили перед глазами матери. Видела полированные черепа последних драконов, слепыми глазницами глядевшие со стен тронного зала на цареубийцу золотым мечом перерубившего горло отца. Дейнерис родилась на драконьем камне через 9 месяцев после бегства в жуткую летнюю бурю, едва не уничтожившую островок. Говорили, что шторм был ужасен. Стоявший на якоре флот Таргаринов разбился о скалы. Волны выворотили из парапетов огромные каменные блоки и выкинули их в бурные волны узкого моря. Мать умерла, рожая ее. Этого брат так и не простил Дейнерис. Она не помнила и драконьего камня. Потом они снова бежали, как раз перед тем, как брат узурпатора поставил паруса на своем заново отстроенном флоте. К тому моменту лишь драконий камень, древнее гнездо дома Таргариенов, остался от 7 королевств, что прежде принадлежали роду. Долго это положение не могло сохраняться. Гарнизон уже был готов продать детей узурпатору, но однажды ночью сир Уильям Дарри с 4 верных ему людей ворвался в детскую, выкрал их вместе с няней и под покровом темноты направился под парусом к безопасному Бравоосианскому берегу. Она смутно помнила сира Уильяма, казавшегося ей огромным серым медведем, полуслепого, громкоголосого, выкрикивавшего приказы с ложа. Слуги до ужаса боялись его, но с Дэнни он всегда был ласков. Он называл ее крохотной принцессой, иногда своей госпожой, и его ладони были мягкими, как старая кожа. Впрочем, он никогда не покидал постели, запах хвори не оставлял его день и ночь, жаркий, влажный, болезненно сладкий. Так было, пока они жили в Браавосе, в большом доме с красной дверью. У Дэнни там была собственная комната с лимонным деревом под окном. После того, как сир Уильям умер, слуги украли те небольшие деньги, которые оставались у них, и детей скоро выставили из большого дома. Дэнни плакала, когда красная дверь навсегда закрылась за ними. После этого они скитались из Браавоса в мир, из мира в Тирош, потом в Квахор, в Алантис и Лис, не задерживаясь подолгу на одном месте. Брат твердил, что их преследуют нанятые узурпатором наемные убийцы, хотя Дэнни так и не видел ни одного из них. Поначалу магистры, архонты, старейшины, купцов с удовольствием принимали последних таргариенов в свои дома и к своим столам. Но годы шли, узурпатор невозмутимо восседал на железном троне, и двери закрылись, заставив их жить скромнее. Им пришлось продать последние драгоценности, а теперь ушла и монета, которую они взяли из короны матери. В переулках и питейных заведениях Пентоса ее брата звали королем-попрошайкой. Дэнни не хотела бы узнать, как звали ее. «Мы все вернем, милая сестрица», — обещал ей Визерис. Иногда в эти моменты его руки начинали трястись. «Драгоценности и шелка, драконий камень и королевскую гавань, железный трон и 7 королевств — все, что они отняли у нас, мы вернем обратно». Визерис жил только ради этого дня, а Дейнерис хотела одного — вернуться в большой дом с красной дверью, чтобы возле окна росло дерево, усыпанное лимонами, чтобы вернулось детство, которого она никогда не знала. В дверь негромко постучали. «Войдите», — сказала Дэнни, отворачиваясь от окна. Вошли слуги Иллирио, поклонились и приступили к делу. Это были рабы, подаренные одним из многочисленных друзей магистра среди дотракийцев. В свободном городе Пентосе рабство не существовало, но тем не менее. Старуха, невысокая и серая, как мышь, не проронила ни слова, зато девушка старалась за обеих. Темноволосая, синеглазая, лет 16, она была фавориткой Иллирио и трещала, не умолкая. Они наполнили ванну горячей водой, доставленной из кухни, и надушили благоуханными маслами. Девушка стянула грубую льняную рубаху через голову Дэнни и помогла ей забраться в ванну. Вода обожгла, но Дейнерис не дернулась и не вскрикнула. Она любила тепло, дававшее ей ощущение чистоты. К тому же брат часто говорил ей: «Таргария, нам не бывает жарко. Мы принадлежим к дому дракона. Огонь растворен в нашей крови». Сохраняя молчание, старуха вымыла ее длинные серебристые волосы и аккуратной, ласковой рукой расчесала их. Тем временем девушка терла спину и ноги Дейнерис и говорила, как ей повезло. «Дрогу такой богатый, что даже его рабы носят золотые ошейники. К Халасари его ездит 40 тысяч мужчин, а дворец Вейс-Дотрак располагает 200 комнат, в которые ведут двери из литого серебра. Но самое важное – это то, какой он видный мужчина. Высокий, свирепый, бесстрашный в битве и не знающий промаха. Наездник, лучше его, еще не садился на спину коня». Дейнерис молчала. Она всегда предполагала, что выйдет замуж за Визериса, когда достигнет возраста. Век за веком Таргарианы выдавали сестру за брата, начиная с Аегона-завоевателя, бравшего в жены собственных сестер. Следует хранить чистоту крови. Визерис 1000 раз говорил ей, что в их жилах течет кровь королей, золотая кровь древней Валирии, кровь дракона. Драконы ведь не соединяются с полевыми зверьми, так и Таргариены не мешали своей крови с кровью простонародья. Но Визерис решил продать сестру варвару. Когда она всласть помылась, рабы не помогли ей вылезти из воды и вытерли досуха. Девушка расчесывала ей волосы до тех пор, пока они не засияли, как расплавленное серебро. А старуха надушила ее тело цветочными ароматами дотракийских равнин, по капле на каждое запястье, позади ушей, на кончике груди и, наконец, последнее холодное прикосновение к губам, что между ее ног. Они надели на Дейнерис вуаль, которую прислал магистр Иллирио, а потом облачили в платье. Сливовый шелк подчеркивал фиалковый цвет ее глаз. Девушка надела на ноги Дэнни золоченые сандали, а старуха закрепила в волосах тиару и застегнула на руках золотые браслеты, украшенные аметистами. Последним было наплечье, тяжелая золотая гривна, украшенная старинными валерийскими иероглифами. «Настоящая принцесса!» — выдохнула девушка, когда они закончили. Дэнни поглядела на свое отражение в зеркале, которое Иллирио предусмотрительно ей прислал. «Принцесса», — подумала она, но потом вспомнила слова девушки о том, что Кхал Дрога настолько богат, что даже рабы его носят золотые ошейники. Она ощутила внезапный холод, озноб, и гусиная кожа выступила на ее обнаженных руках. Брат ожидал ее в прохладе прихожей. Сидя на краю бассейна, он водил пальцами по воде. Визерис поднялся, заметив сестру, и критически оглядел ее. «Стань здесь», — сказал он, — «повернись». «Да, хорошо, ты выглядишь царственный», — проговорил магистр Иллирио, появившийся под аркой входа. Он двигался с удивительной легкостью для столь массивного человека. Свободное одеяние из огненного шелка укрывало слой трясущегося жира. На каждом пальце поблескивали драгоценные камни, и он умастил свою раздвоенную желтую бороду, доведя ее до золотого блеска. «Пусть повелитель света осыплет тебя благословениями в самый удачный день твоей жизни, принцесса Дейнерис», — проговорил магистр, взяв ее за руку. Он поклонился, на миг показав желтые зубы в золоте бороды. «Она просто видение, светлейший, просто видение», — сказал он брату. «Дрога будет покорен». «Слишком уж худа», — отозвался Визерис. Волосы того же серебристого цвета, что и у сестры, у него были туго зачесаны назад и скреплены заколкой из драконьей кости. Прическа подчеркивала жесткое и сухое лицо принца. Он опустил руку на рукоять меча, который Иллирио одолжил ему, и спросил: «А вы уверены, что Кхал Дрога любит именно таких молодых женщин?» «Важно ее происхождение. Ваша сестра созрела для Кхала», — повторила ему Иллирио уже не в первый раз. «Поглядите на нее. Серебристо-золотые волосы, фиалковые глаза. В ней видна кровь старой Валирии, вне сомнения, и знатность, дочь старого короля и сестра нового, она не может не увлечь нашего друга». Когда брат выпустил ее руку, Дейнерис поняла, что дрожит. «Может быть, — с сомнением отвечал Визерис, — у дикарей странные вкусы, мальчики, лошади, овцы. Лучше не говорить об этом при Кхале Дрога», — проговорил Иллирио. Гнев блеснул в сиреневых глазах ее брата. «Вы принимаете меня за дурака?» Магистр чуть поклонился. «Я принимаю вас за короля, а владыкам не свойственна природная осторожность обычного человека. Прошу простить, если обидел вас». Иллирио отвернулся и хлопнул в ладоши, призывая носильщиков. На улице Пентоса пала черная, как деготь, ночь, когда они выехали на паланкине Иллирио, украшенном тонкой резьбой. Двое слуг впереди освещали дорогу причудливыми масляными фонарями из бледного стекла. Дюжина сильных мужчин несла шесты на плечах. Было тепло, занавески лишь усиливали духоту. За крепким запахом духов Дэнни ощущала вонь пухлой плоти Иллирио. Брат, распростершийся на подушках возле нее, ничего не замечал. Ум его был далеко в стране за узким морем. «Нам не понадобится весь колоссар», — сказал Визерис. Пальцы его играли рукоятью чужого клинка, хотя Дэнни знала, что он никогда еще не использовал меч по назначению. 10 тысяч будет довольно. Я покорю 7 королевств 10 тысячами крикунов до тракийцев. Страна поднимется на защиту своего законного короля. Тирел Редвин Грейджой любит узурпатора не больше, чем я. Дарницы рвутся отомстить за Элию и ее детей. Простонародье поддержит нас. Они всегда за короля. Он озабоченно посмотрел на Иллирио. Я ведь не ошибаюсь? Это ваш народ, и они любят вас, дружелюбно отвечал магистр Иллирио. В твердынях по всему государству люди втайне поднимают тосты за ваше здоровье. Женщины же вышивают на знаменах драконов и прячут их до того дня, когда вы возвратитесь из-за моря. Он пожал плечами. Так утверждают мои агенты. У Дэнни не было агентов, и она не могла знать, что думают или делают за узким морем. Однако принцесса не верила ласковым словам Иллирио, как и не верила купцу вообще. Брат же ретиво кивал. «Я сам убью узурпатора», — обещал он, юноша, еще не проливший ни капли крови. «Как убил он моего брата Рейгара и Ланнистера-цареубийцу за то, что он сделал с моим отцом». «Достойный поступок», — проговорил магистр Иллирио, и Дэнни заметила тень улыбки, скривившие его губы. Но брат не видел ничего. Кивнув, Визерис отодвинул занавеску и принялся смотреть в ночь. Дэнни поняла, что в мечтах он вновь сражается при трезубце. Девятибашенный дом Кхала Дрогу расположился возле залива. Высокие кирпичные стены его заросли плющом. Как объяснил им Иллирио, дворец предоставили Кхалу магистры Пентоса. Свободные города всегда соблюдали вежливость в обращении с владыками кочевников. «Не то чтобы мы боялись этих варваров», — повествовал Иллирио с улыбкой. «Повелитель света защитит наш город от миллиона до дракийцев», — так обещают красные жрецы. Но зачем рисковать, когда дружба обходится столь дешево? Дотракиец этот, меднокожий, темноглазый и безбородый, в рогатом бронзовом шлеме безукоризненных, обдал их холодным взглядом. Магистр Иллирио буркнул ему что-то на грубом дотракийском языке. Страж ответил подобными словами и пропустил их через ворота. Дэнни заметила, как рука ее брата стиснула рукоятку одолженного меча. Он был тоже испуган, как и она. «Надменный евнух!» — пробормотал Визерис, пока паланкин, дергаясь, поднимался к дворцу. Магистр Иллирио отвечал медовыми речами. «Сегодня на Перу будет много важных людей. У таких людей есть враги. Кхал должен защитить своих гостей, и главное среди них вы и сестрой светлейшей. Вне всякого сомнения, узурпатор готов хорошо заплатить за вашу голову». «О да!» — жестко ответил Визерис. «Он уже пытался это сделать, Иллирио. Не сомневайтесь в этом. Его наемные убийцы повсюду преследуют нас. Я последний дракон, и он не может заснуть спокойно, пока не отнимет у меня жизнь». Паланкин замедлил ход и остановился. Занавеси отодвинули, и раб предложил руку, чтобы помочь Дейнерис выйти. Она отметила, что на плечи его сделаны из обычной бронзы. Брат последовал за ней, не отнимая руки от рукояти меча. Потребовались усилия двух сильных людей, чтобы Иллирио поднялся на ноги. Внутри замка воздух насквозь пропах благовониями, огненной понюшкой, сладким лимоном и кинамоном. Гостей провели по прихожей, где мозаика из цветного стекла изображала гибель Валерии. В черных железных фонарях, развешанных по стене, горело масло. Подарка из переплетенных каменных листьев Евнух воспевал их приход. «Визерис из дома Таргарианов, третий носитель своего имени!» — провозгласил он тонким и сладким голосом. «Король андалов, райнаров и первых людей, владыка семи королевств и хранитель областей. Его сестра Дейнерис Бурерожденная, принцесса драконьего камня. И достопочтенный хозяин Иллирио Мапотес, магистр свободного города Пентос». Миновав евнуха, они вошли во двор, окруженный заросшей плющом колоннадой. Лунный свет разрисовывал листья оттенками кости и серебра, вокруг расхаживали гости. Среди них было много дотракийских конных владык, рослых мужей с красно-коричневой кожей, вислые усы перехвачены металлическими кольцами, черные волосы намаслены, расчесаны и увешаны колокольчиками. Были тут и наемники из Пентоса, Мира и Тироша, красный жрец, толщиной превышавший Иллирио, косматые жители Порт-Ибена и князья с летних островов, кожа которых показалась ей темнее бенового дерева. Дейнерис оглядела собравшихся с удивлением и с внезапным ужасом поняла, что кроме нее женщин здесь нет. Иллирио шепнул им. «Вот эти трое — кровные всадники Дрога. Возле столба стоит Кхалмора с сыном Рхогоро, тот зеленобородый — брат Архонта Тироша, а позади него — сир Джорах Мормон». Последнее имя заинтересовало Дейнерис. «Это царь?» «Никак не менее». Иллирио улыбнулся сквозь бороду. «Помазанный семью елеями, самым верховным септоном». «А что он делает здесь?» — выпалила она. «Узурпатор искал его головы», — объяснил Иллирио, «из-за какой-то пустяшной ссоры. Сир Джорах продал каких-то бродяг тирашийскому работорговцу, вместо того, чтобы передать их ночному дозору. Абсурдный закон. Человек должен иметь право поступать с такими людьми, как ему угодно». «Мне бы хотелось переговорить с сиром Джорахом Мормонтом, прежде чем ночь закончится», — проговорил ее брат. Дэнни обнаружила, что и сама смотрит с любопытством на рыцаря. Человек пожилой и лысеющий, и уже миновавший сорокалетие, он сохранил силу и крепость. Вместо шелка и хлопка на нем были кожа и шерсть. Темно-зеленую тунику украшало изображение черного медведя, стоящего на задних лапах. Дейнерис все еще глядела на этого странного человека, родившегося в ее отечестве, когда магистр Иллирио положил влажную ладонь ей на плечо. «Нам туда. А вон там, милая принцесса», — прошептал он, — «там находится Кхал собственной персоной». Дэнни хотелось спрятаться и убежать, но брат глядел на нее, и, не угодив ему, она, конечно, разбудила бы дракона. С тревогой она обернулась и поглядела на человека, который, как надеялся Визерис, попросит ее руки, прежде чем закончится ночь. «Рабыня не слишком уж ошибалась», — подумала она. «Кхал Дрога был на целую голову выше самого высокого из мужчин в этом зале, но вместе с тем двигался легко и изящно, словно пантера в зверинце Иллирио. Кхал оказался моложе, чем она думала, и еще не достиг 30 лет». Кожа Дрога отливала полированной бронзой, густые усы украшали золотые кольца. «Я должен приблизиться и принести Кхалу собственное приветствие», — проговорил мастер Иллирио. «Подождите здесь, я приведу его». Когда Иллирио, переваливаясь, направился к Кхалу, брат взял Дэнни за руку, болезненно сжимая ее ладонь пальцами. «Видишь его косу, милая сестрица?» Коса Дрога, черная как ночь и тяжелая от ароматных масел, была увешана крошечными колокольчиками, позвякивавшими, когда он двигался. Коса эта опускалась ниже пояса, ниже ягодиц Кхала, доставая концом бедер. «Видишь, какая длинная?» — спросил Визерис. «Когда дотракиец терпит поражение в поединке, он отрезает свою косу в знак унижения, чтобы мир знал о его позоре. Кхал Дрога никогда не проигрывал поединка. Он вновь рожденный Эйгон, повелитель драконов, и ты будешь его королевой». Дэнни поглядела на Кхала Дрога. Лицо его показалось ей жестким и жестоким, глаза холодными и темными, словно оникс. Брат иногда причинял ей боль, когда она будила дракона, но Визерис никогда не пугал ее так, как этот человек. «Я не хочу быть его королевой», — проговорила она тоненьким голоском. «Прошу тебя, Визерис, пойдем домой». «Домой?» — — отвечал он негромко, но так, чтобы она могла слышать ярость в его тоне. «И как же мы попадем домой, милая сестрица? Родной дом у нас отобрали!» Визерис увлек сестру в тень подальше от посторонних глаз, и пальцы впились в ее кожу. «И как же мы вернемся домой?» — повторил он, имея в виду Королевскую гавань, Драконий камень и ту страну, которую они потеряли. Дэнни, конечно, имел в виду лишь их комнату и Лирию, а не истинный дом, но брат не хотел и слушать об этом. У него здесь не было дома, и тот большой дом с красной дверью не являлся ему родным. Пальцы Визериса впивались в ее руку, он ждал ответа. «Не знаю», — наконец дрожащим голосом проговорила она. Слезы закипали в глазах Дэнни. «А я знаю», — отвечал он резко. «Мы направимся домой во главе войска, милая сестрица. Во главе войска Кхала Дрога. Вот так мы вернемся домой. И если для этого тебе нужно выйти за него замуж и лечь с ним в постель, значит, ты сделаешь это». Он улыбнулся. «Я бы позволил всему Кхаласару отодрать тебя, моя милая сестрица, всем 40 тысячам мужчин и их жеребцам, если бы таким образом смог получить для себя войско. Радуйся, что тебя ждет только Дрога. Со временем он, может быть, тебе даже понравится. А теперь просуши глаза, и Лирию ведет его сюда, и Кхал не должен видеть твоих слез». Дэнни повернулась и увидела, что магистр Иллирио, сладко улыбаясь, с поклонами уже подводит Кхала Дрогу к месту, где они стояли. Она смахнула неупавшие слезы тыльной стороной ладони. «Улыбнись!» — нервно шепнул Визерис, положив руку на рукоять меча. «И стой прямо! Пусть он увидит, что у тебя есть грудь! Боги знают, что она и так невелика!» Дейнерис улыбнулась и встала прямо.